реально» – подкаст про документальное кино. Привет, я Алиса Кустикова, расследователь и документалист из России.
А я Марина Шупак, журналист и документалист из Молдовы. Вы слушаете подкаст про документальное кино «Это реально».
Мы рассказываем про реальность в кадре. Каждая серия – разговор с документалистами нашего времени. Говорим о магии, секретах, разочарованиях и будущем дока.
Но не только. Наш подкаст про бодрость и дерзость. Делаем его для тех, кто снимает свой первый док. Как искать тему и героя, продюсера и оператора? Или может обойтись без них?
Мы записываем наш подкаст вместе с журналом «Журналист». Конспект каждой новой серии будет доступен на страницах журнала. Мы не повторяемся, поэтому там вы можете прочитать то, чего не услышите в подкасте. К примеру, советы от наших гостей и список док-проектов, которые точно стоит посмотреть.
Сегодня с нами Родион Чепель, российский журналист, режиссер, продюсер и руководитель проектов продакшн-компании «Амурские волны». Среди фильмов Родиона «История трагедии в Беслане», «Расследование пожара в Кемерово», «Массовых отравлений боярышником» и «Убийство Владислава Листьева».
На примере работ Родиона сегодня разберем, как выстраивать отношения с героями, которые пережили травматические события, как решать этические дилеммы, которые возникают при работе с трагическими историями, и, что немаловажно, будем выяснять, как понять определенные жизненные явления через документалистику и можно ли это сделать при помощи телевизионного дока. Либо путь лежит исключительно через док-наблюдение.
Мы хотели начать с вопроса о том, собственно, с чего начался путь в документальном кино. Может быть, есть такие поворотные моменты, поворотные работы, которые определили дальнейшее движение?
У меня, с одной стороны, все просто, с другой стороны, довольно это специальный путь, потому что это путь телевизионного журналиста. Ну, то есть изначально, когда я выбирал себе работу, я по образованию дипломат, и я закончил Санкт-Петербургский государственный университет, факультет международных отношений. И мои многие коллеги работают в структурах ООН, в структурах МИДа, в международных компаниях. И когда я обсуждал перспективы со своими студентами, со своими однокурсниками, было понятно, что это довольно-таки много лет придется провести за канцелярской работой. Я понимал, что мне темперамент не позволит усидеть на месте. В конце концов, я сам себя съем на такой работе. И я решил во что бы то ни стало, что мне нужно как-то вырваться из этого замкнутого круга. И я был довольно ленивым человеком. Я понимал, что чтобы вырваться, мне нужна какая-то мотивация. Внутри себя я эту мотивацию не находил. В общем, я путем этих размышлений сначала попал на философский факультет, получал там второе высшее, а потом понял, что мне нужна какая-то внешняя мотивация для того, чтобы что-то делать. Я решил, что лучше всего устроиться куда-то на интересную работу, где могут платить зарплату, и этот кто-то, кто будет мне платить зарплату, будет меня, с меня и спрашивать какой-то результат. То есть он будет меня пинками подгонять, делать какую-то работу. Работа должна быть интересная, желательно, чтобы это связано с путешествиями. В общем, заодно еще расширить нужно было мне свой кругозор. Я понимал, что это какая-то творческая работа. В детстве я мечтал стать писателем. В общем, все эти как бы вводные меня привели к тому, что я обратился к каким-то знакомым журналистам, написал какие-то пробные тексты, разослал их, получил от всех недоуменные письма в стиле «Мы такое никогда печатать не будем». И тогда я решил, что мне надо сделать что-то, что никогда другой разумный человек не сделает. Например, поехать фрилансером на какое-то международное агентство, работая в какую-нибудь горячую точку. Потому что очевидно, что спрос на такие вещи, как мне казалось тогда, он ниже, чем на какую-то мирную работу. Я out of the blue, что называется, просто, ну, короче, без какого-либо опыта, написал в агентство France Press, что я готов ехать в Афганистан. Естественно, никакого ответа оттуда не получил. Причем в итоге я как-то, предприняв такую стратегическую бомбардировку, я понял, что этим ничего не добиться, и каким-то образом по знакомым, пошерстив свой ближайший круг, я попал на телевидение в Петербурге на Пятый канал. И оказался в ситуации, когда им нужны были работники, я проявил инициативу и без какого-либо опыта стал снимать в еженедельной программе репортажи, достаточно быстро стал ведущим этой программы. Из этого всего пути я вынес важную вещь, что на самом деле чтобы куда-то прийти и что-то добиться, нужна инициатива и готовность расходовать неограниченное количество энергии на достижение цели. У меня вот как засело в одном месте желание это, я, наверное, в сумме потратил, ну, год на то, чтобы попасть на телевидение и стать репортером. Там, чтобы освоиться, у меня не заняло много времени, потому что по темпераменту, по количеству эмоций, которые ты вкладываешь и которые ты забираешь в этой работе, это мне все очень подходило. Так я попал в тележурналистику, а потом через какое-то количество лет в тележурналистике я пришел к производству документальных фильмов, просто развивая эти навыки производства видео. На протяжении всей карьеры просто увеличивался хронометраж. От еженедельных репортажей 7-минутных к ежемесячным специальным репортажам 25 минут. И далее к почти такому квази-полному метру часовым документальным фильмам. И сейчас мы делаем... Я в составе нашей команды, которая существует в составе компании «Амурские волны», мы делаем и полный метр 90-120 минут, такие стендалон-фильмы документальные, или сериальные линейки, в которых часовые фильмы с определенным форматным движком, а их количество в сезоне там от 6 до 9.
Ты говорил, что вся школа док-кино связана с именем Парфенова. Как так получилось? И, собственно, кто эти люди, которые продолжили и продолжают это дело?
Я тоже причисляю себя к школе Парфенова. Я надеюсь, что не без оснований. Надеюсь, что сам Леонид Геннадьевич не поморщится, когда это услышит. Здесь нужно сделать поправку. Не вся школа документалистики российской, а школа телевизионной репортажной журналистики. Эти школы внутри мира российской документалистики, они там все-таки разнятся. Что касается телевизионного репортажа, то, да, самая мощная, большая школа, которая самая продуктивная и дала наибольшее количество творческих единиц, контента и зрительской благодарности, это школа Парфенова. Мне кажется, потому что те задачи, которые он перед собой самим ставил творческие в конце 80-х, он нашел какое-то правильное отношение, личное, свое, и свои способности смог так правильно применить, что он смог вокруг себя создать обаятельную энергию, которая притягивала, такое магнит обаяния своего личного и своей профессии, которая притягивала много талантливых людей, которые очень много от этого получали и дальше притягивали, в свою очередь, новых людей. Я думаю, что не будет ошибкой сказать, что я, мои сверстники, мои коллеги, наша компания относится к числу, там, наверное, это Парфенов для нас дедушка. Типа мы третье поколение, он первое. Промежуточное это поколение было, которое работало внутри его проекта «Намедни», который вырос из еженедельных новостей в 90-е, в реинкарнацию еженедельных новостей в нулевые, и оттуда же вырос проект «Специальный репортаж НТВ». Это 24-минутные по хронометражу репортажи, которые делали авторы, выросшие из «Намедни». Вот Катя Гордеева, Андрей Лошак, Илья Зимин, Вадик Токменев, Павел Лобков. Всех я не перечислил, но это вот те, которые мне приходят на ум в первую очередь. Ну, Лобков — это тот человек, который меня на телек взял впервые. Он мой прямой учитель. Вот он тот человек, который рвал мои тексты, кидал мне их в лицо, эти бумажки, всячески меня унижал творчески. Да, я считаю эту школу, как бы она стрёмная, но ничего эффективнее я не видел вообще, в мой кругозор не попадал ни один метод профессионального воспитания, который был более бы эффективен, ну, с моей точки зрения, опять же, все субъективно, чем вот эта лобковская истерика. Потому что в этом состоянии он настолько тебя привозит в состояние стресса, настолько у тебя нейронные связи как-то старые разрушаются, новые образовываются, что ты в ускоренном режиме усваиваешь новый какой-то визуальный язык, и русский язык у тебя становится более похож на русский язык, чем то, что было до этого. Он напрямую передавал профессиональные навыки мне, а сам он их получал у Парфенова. Так что, в общем, такое дерево, ствол которого это Леонид Геннадьевич, оно действительно есть, и нам повезло с ним напрямую поработать, с Леонидом Геннадьевичем. Мы работали в проекте «Парфенов», так вот она и называлась, эта программа, она выходила на «Дожде» конец 2012 и первая половина 2013 года. Мы договорились с телеканалом «Дождь» о том, что проект «Парфенов» будет выходить на «Дожде». Он, собственно, представлял из себя очередную реинкарнацию «Намедни». Это были сюжеты и какие-то другие жанровые такие репортажно-студийные вещи в... Ну, такой инфотеймент.
А получается, что постепенно телевизионная журналистика, да, ну, вот, по крайней мере, на примере школы Парфенова, перерождается и уходит во многом в документальное кино. А причины этого кроме очевидной причины несвободы на телевидении, они каковы?
Ну, да, тут ты права. Очевидно, что на федеральном телеке, используя ресурс федерального телека и технический по производству, и технический по поставке сигнала к зрителю, вот эксплуатируя эту инфраструктуру, ты не можешь говорить от своего лица в полной мере, неся ответственность за то, что ты говоришь. Потому что все, что ты хочешь сказать, ты не можешь сказать. А то, что тебе надо сказать, ты не хочешь говорить. С этим параллельно шел процесс развития других средств производства и доставки сигнала. Это интернет, и там меньше форматных ограничений. Тебя ничто не ограничивает, тебя ограничивает только материал. Или там сколько ты можешь переработать материалы, чтобы сформулировать свою мысль. И в итоге, конечно, все это привело к тому, что эта тележурналистика, она переродилась в производство документальных фильмов или там, ну, любого контента документального в самом широком смысле. Потому что прежний формат себя изжил по разным причинам. Ну, плюс, на самом деле, еще же люди взрослеют и устают от того, чтобы делать постоянно одно и то же. Это творческая, в общем, профессия, да, и на самом деле ты устаешь от одной формы, тебе хочется, ты ее изживаешь для себя, она тебе кажется старой и неэффективной, и тебе кажется, что какие-то есть более классные формы диалога с аудиторией, и ты развиваешься, а интернет тебе позволяет это делать более эффективно и более бодро. Хотя, на самом деле, ну вот, например, при всем уважении Леонид Геннадьевич, где бы он ни оказался, в какой бы информационной среде там, или технической среде он бы ни оказался, он все равно делает какой-то намедни. Это, ну, как бы это круто, это у него очень круто получается, и он как бы един, у него есть единение такое его собственной профессиональной личности с этим профессиональным продуктом. Но в итоге Парфенон — это же... Намедни, наверное, это уже не формат телевизионный, а это просто способ существования материи в лице Леонида Геннадьевича. Вот, так что здесь такой, с одной стороны, это свобода, с другой стороны, и поиск новых форм, да, с другой стороны, в общем, кто-то нашел оптимальную форму, и в этом гармонично смотрится.
Расскажи, пожалуйста, о проектах, над которыми работают «Амурские волны». Поступательное ли это движение? Можно говорить о каких-то темах, которые интересуют тебя лично, или это всегда разные истории, за которые вы беретесь?
Ну, наверное, есть какое-то развитие, но просто не мне об этом судить. На самом деле, эта работа – это способ удовлетворять свое любопытство за деньги. За деньги партнеров, зрителей напрямую, или за деньги какой-то производящей или вмещательной компании. Кто-то тебе платит за то, что ты свое любопытство удовлетворяешь. Соответственно, предметами твоего любопытства по очереди становятся разные явления. И пока любопытство не иссякло, оно как бы заставляет тебя куда-то дальше двигаться. Я не сказал бы, что есть... Раньше там нас волновали какие-то одни темы, потом мы перешли к другим. Мне кажется, что всегда есть какой-то элемент общественного интереса. Ну, общество развивается, его фокус смещается постоянно на какие-то вещи. То есть, словно говоря, раньше мы оппозиционеров краской обливали, а сейчас мы их отравляем уже. То есть даже в этих зверских методиках, которые внутри нашего общества или в гласных структур живут, даже там есть развитие. Соответственно, у общества фокус смещается и проблематика смещается. И мы неизбежно ее анализируем. С другой стороны, есть наш личный интерес. Мы сами как личности творчески развиваемся, смотрим на разные вещи, которые нас окружают, которые нас формируют, пытаемся анализировать это. И вот на стыке этого общественного интереса и личного интереса рождается наш контент. Личный интерес у всех разный, общественный интерес, ну, тоже, там, его спектр, он достаточно широк. Мы понимаем, что, занимая какую-то публичную площадку, соответственно, ты неизбежно оказываешься в ситуации, когда ты взаимодействуешь с этим общественным дискурсом и должен так или иначе принимать на себя ответственность за то, чтобы осмыслять какие-то вещи. Иначе просто кто-то это сделает по-другому, не так, как ты бы хотел, и ты таким образом оставляешь это поле для высказывания другого человека. А мог бы высказаться сам. В общем, понятно, что всегда есть такая ответственность, и нужно поэтому высказываться. Поэтому у нас появляются периодически какие-то вещи, связанные с актуальной действительностью. Например, это театральное дело. Это был проект о деле Серебренникова, где мы все рассказывали, как есть. То же самое есть... продукт, который называется «Как не стать террористом», который рассказывает о деле сети. Недавно ребята получили приговор. И это был запрос со стороны журналистов из 7на7, которые пришли со своим материалом и предложили коллаборацию на основе этого материала, как-то его структурировать и попытаться рассказать зрителю. И в итоге, я нисколько не хвастаюсь, но факты говорят сами за себя, на их канале с числом подписчиков N это видео собрало 10N просмотров, примерно так я скажу. То есть оно попало в аудиторию, и оно срезонировало. То есть мы видим, что такие вещи, они находят своего зрителя. Ну и с другой стороны, там, не знаю, вот мой коллега Рома Супер, опять же, сделал фильм про Децл, на который мы собирали средства на краудфандинговой платформе, и это тоже настолько срезонировало, что средства нашлись практически мгновенно. Или там, условно говоря, там наш фильм про Листьева, который вышел 1 марта в годовщину гибели, он тоже получил какую-то прессу и внимание, ровно потому, что очень многие разделяют память общества о том, что вот мы 30+, 35-летние, да, помним о том, что был такой дядечка, который для нас что-то хорошее транслировал с экрана, а потом непонятно, что произошло. Ну, и ты хочешь понять, а что такое, почему те вопросы, которые ты с детства задаешь, почему они остаются без ответа, и почему вот эта память, она такая с каким-то привкусом странным. И мы пытаемся разобраться, с одной стороны, с этими какими-то штампами общественного сознания, с другой стороны, с тем, что на самом деле за ними стояло. За ними стояли, ну, просто очень кризисный этап развития общества и всякие пороки, которые выходили наружу.
Расскажи, пожалуйста, как устроена команда «Амурских волн»? Сказал, что много людей работаете над разными проектами. Интересно, кто же что отвечает и как вы пришли к той структуре, которая существует уже?
Мы — это я, Игорь Садреев и Саша Уржанов. Мы объединили свои усилия в том, чтобы придумывать проекты, формулировать их, предлагать их нашим партнерам или реализовывать самостоятельно, и полностью их вести до того момента, когда они выходят к зрителю. То есть это такое производство под ключ, при этом эти домики, они нами же самими и рисуются их архитектурные эскизы. Мы стараемся подходить к продукту с самого начала, его придумывая, то есть не ориентируясь на запросы той площадки или той аудитории, с которой мы планируем работать, но доверяя себе, скажем так. Мы втроем, каждый курирует какое-то количество проектов, то есть мы всю активность компании делим на троих. Может быть, много разных конфигураций, в которых мы вовлечены в проекты. Но в целом, примерно весь объем производства, он разделен между нами тремя. Мне кажется, что ключевая штука — это доверие, и мы находим людей, которым мы доверяем. Можно сказать, что компания растет в результате какой-то работы HR-работы или хедхантинговой работы, но я бы сказал, что это какое-то органическое, на самом деле, развитие, то есть мы знакомимся с большим количеством людей, и вот возникает доверие или не возникает доверие. И в какой-то момент мы понимаем, что вот этот человек, он сможет внести там определенный вот этот такой вклад на таком этапе в работу компании. И он к нам присоединяется. То есть всегда есть какая-то четкая структура, потому что финансовая организация, и понятно, что есть отчетность, и есть структура, и так далее. Но как бы то ни было, внутри каждой внутри функционала каждой прописанной должности есть на самом деле живой такой организм, живая энергия, которая делает каждого из наших коллег индивидуальным. И набор функций, компетенций, он всегда индивидуален, он как-то все подстраивается под человека. То есть это понятно, что это конвейер, но какой этап, в каком проекте контролирует, это все какое-то естественное развитие. И сейчас, я боюсь соврать, ну, примерно 15 человек нас. В зависимости от проекта мы можем расширяться, и если там этап, в производственном этапе находятся какие-то большие проекты, то мы можем даже в три раза вырасти, на самом деле. И в этой гибкости, которая тоже основана на доверии, в этом, как мне кажется, наше одно из преимуществ таких. То есть мы хорошо понимаем, кому можно довериться, в какой момент.
А что касается продакшн, собственно, люди, с которыми работаете, операторы, там, звукорежиссеры, это одни и те же люди, или вы всякий раз под проект находите тех людей, с которыми вы будете тоже партнерами?
Мы сталкиваемся с тем, что если мы даже делаем разные форматы, то для разных площадок, для разных аудиторий находятся какие-то люди, которые видели другие проекты. И они говорят, эти наши зрители говорят, что почерк виден. Это, мне кажется, очень круто, что если ты посмотрел «Эксплейнер», «Детектив», «Тревел-шоу» и какую-то драматическую биографию, ты можешь увидеть в них какие-то общие черты. На самом деле в основе всегда есть определенный законченный такой круг профессионалов, с которыми мы работаем. Мы всегда работаем с нашим оператором-постановщиком Михаилом Оркиным, который погружен во все проекты и отвечает за визуальную составляющую. Ну и во все проекты так иначе вовлечены. Вот мы втроем, Ну, и есть вот какой-то круг людей, которым мы можем доверить какой-то этап, там, съемки, графика, производство каких-то других составных частей, монтаж и так далее.
Марина, есть ли у тебя какие-то вопросы?
Да, у меня как раз вопрос по этике. Вот, ты ее уже упоминал, Родион. В частности, вот в фильме «Это реальная история», когда ты рассказываешь трагедию в Кемерово, там ты используешь аудио звонков людей, которые звонили в службу спасения во время пожара, и видео с камер наблюдения, которые показывают, как люди пытаются спастись от пожара. Были ли какие-то этические дилеммы о том, использовать эти записи или нет, учитывая, что, возможно, не все из этих людей выжили?
Я уверен, что мы живем в ситуации, когда наша жизнь подвержена наблюдению извне. И это вещь, которую надо принимать и осмыслять. Это очень такой острый дискуссионный вопрос, насколько это является вмешательством в чью-то жизнь и насколько ты эти как бы, документы можешь использовать для усиления там, художественного воздействия или как... документы, которые рассказывают чью-то историю, какие-то артефакты, которые являются важными свидетельствами внутри твоего рассказа. Но я стою скорее на той стороне, которая говорит о том, что это реальность, в которой мы живем. То, что нужно осмыслять, принимать. Мы стараемся использовать, ну, руководствоваться принципом «не навреди». Мы понимаем, что такое, когда наше внимание к какой-то теме может повлечь неожиданные те или иные, но так или иначе нежелательные последствия для героев. И мы всячески пытаемся это предугадывать и избегать этого. Вопрос, конечно, стоял, использовать это или нет. Потому что если бы он не стоял, мы бы не делали те продукты, которые мы делаем, и не делали бы студии документального кино, а работали бы на какую-нибудь программу на федеральном телеканале в плотной сцепке с сотрудниками силовых ведомств. Но мы эти вопросы себе задаем, и в данном случае мне кажется, что те вещи, которые там уже произошли, донесение правильно эмоционально окрашенной информации об этих фактах, оно было настолько на чаше весов более мощным, более весомым, чем отфильтровывание вот в этой палитре каждого голоса с целью понять, насколько вот эта тонна тяжести этого кошмара, который произошел, она могла увеличиваться на какую-то десятую грамму. Вот это взвешивание нам показалось, что мы в этом случае правильно оценили, какая чаша весов превесила, и мы в итоге использовали эти записи, о которых вы говорите. В тот момент все происходившее настолько было чудовищно, что нам казалось важным выпустить материал, который был бы окрашен вот этими инструментами, вот содержал бы в себе эти свидетельства. Нам казалось это важнее, чем соблюсти все юридические и этические моменты. Наличие этих моментов я не отрицаю. Мы сделали так, не уходя в тонкости, потому что вот в этом кейсе нам показалось это... что это то пространство решений, которое у нас есть. Каждую ситуацию надо рассматривать отдельно. Если бы речь не шла о массовой гибели людей и о преступной халатности, которая повлекла за собой настолько чудовищную ситуацию, и если бы это был кейс, в котором было бы больше нюансов, меньше общественной значимости и меньше необходимости это сделать в определенный срок, наверное, мы бы, соответственно, пропорционально больше уделили внимания этим вещам.
В фильме «Комитет», в комитете матерей Беслана, вы интервьюируете главных героинь непосредственно в здании самой школы. Ты можешь рассказать, как вы пришли к этой идее, как вы ее обсуждали с главными героинями, как вообще выстраиваются твои отношения с героями, где речь идет о таких травматичных историях?
Это были очень тяжелые интервью, наверное, самые тяжелые у меня в биографии творческой. И, наверное, хронологически первые очень тяжелые, потому что очень оставили о себе те часы. Очень живое воспоминание такое, что я сейчас очень живо себе эмоционально это все у себя в голове восстанавливаю. Это действительно, ну, речь идет о том, да, насколько ты можешь позволить себе насилие над человеком ради достижения художественной цели. Почему мы их туда завели? Потому что мы в какой-то момент там с ними оказались, и я понял, что, ну, на меня это место оказывало какое-то неописуемое влияние. То есть я несколько раз был там до того, как мы начали снимать, и это место, оно... Ну, оно тебя переворачивает. Вообще очень сложно подобрать правильные слова, но там что-то, какая-то энергетическая ловушка. В общем, это очень странное ощущение производит. Это, ну, непростое место. И, как мне показалось, побывав там с матерями, они поняли, что я это чувствую. И возникло какое-то доверие. Я помню, что был этот момент достаточно долгий, когда мы очень осторожно прокинули им эту идею, что может быть такой разговор, он должен быть постоянно в... не отпускать из этого интерьера, потому что этот интерьер, эти стены со следами от выстрелов, они настолько просто своим видом оказывают мощное воздействие на тебя, когда ты там находишься, или на зрителя, когда он смотрит эти кадры, что это позиция, которую ты не можешь у зрителя создать и другими средствами. Никакой разговор не пойдет так. Мы понимали, что мы сможем разговаривать с ними в этом интерьере так, чтобы это было приемлемо для них. В то же время мы очень боялись, что это не, вообще не позволит нам просто, на самом деле, продвинуться в производстве, и мы просто там зайдем и завязнем там. Мы несколько дней это обсуждали. В итоге, когда Сусанна приняла решение, что она готова на это, что это будет такая дань памяти о том, что там произошло, мы удивились, хотя это наша идея была изначально, ну, решили попробовать. То есть и там было понятно, что Сусанна очень... Она может отстраненно на все это посмотреть. Там Рита и Анета, они в меньшей степени так способны абстрагироваться. Потому что, ну, у Сусанны есть какое-то там ощущение долга и справедливости, которые превыше личных чувств. У остальных матерей это внутреннее ощущение, оно другое. Вот поэтому мы понимали, что там с Сусанной туда зайдем, но дальше все равно надо со всеми обсуждать это отдельно, но за ее примером там последовали все, просто там очень важный момент был ее пример. Опять же, это тот случай, когда, конечно, это какой-то компромисс в отношении того, какую меру насилия ты готов позволить над своим собеседником ради достижения какой-то художественной своей цели. И этот компромисс, он был возможен, потому что обе стороны считали это возможным. Но это ситуация, которая каждый раз достигается заново. То есть понятно, что была цель сделать это повествование максимально близким к зрителю, не уводить его от этого. И погружение матерей в интерьеры, помещения, в котором погибли их дети, понятно, что это их самих будет дополнительно возвращать туда, достижение наших художественных целей сделает более эффективным. Но в то же время понятно, что без определенного доверия мы бы туда не пошли, мы бы вообще не подступились к этому. Мне кажется, что от этого доверия это и был такой очень пронзительный разговор, который, как мне кажется, он там как-то передан в этом фильме. Он там, видеоряд как-то очищен от всего остального. Это был первый раз, когда мы решили избегать закадрового текста, чтобы дать звучать тем голосам, которые важны. До сих пор, мне кажется, это было оправдано. У нас с матерями сложилось доверительное и уважительное общение, которое длится до сих пор.
Спасибо. Это действительно было удивительное эмоциональное и визуальное поглощение в эту историю. Ты можешь сказать подробнее, как ты выстраиваешь свои отношения с героями и выстраиваешь ли ты какие-либо границы? Вот ты для них кто? Ты друг, журналист? И как строится ваше общение после продакшена?
Ой, это тяжелый вопрос, потому что я достаточно эгоистичный товарищ, и я изначально обрывал всякие отношения раньше, когда они переставали служить какой-то общей цели. Сейчас больше очень какого-то личного и просто каких-то человеческих вещей в это вовлекается, и уже невозможно формализовать общение. Потому что, ну, на самом деле, чем больше ты вкладываешь, тем материал к тебе больше открывается. Я сейчас уже и, наверное, не смогу делать много материала, как раньше. Мне будет трудно, потому что сейчас цикл погружения в материал, он другой. И это, конечно, связано с не только с хронометражом, но еще и с, как бы, не знаю, как-то, не знаю, там, что первое шло. Желание делать больше хронометраж или просто изменение какой-то установки, которая привела к тому, что, ну, условно говоря, вот эта история с матерями, она, ну, наше общение, оно в какой-то там форме длится до сих пор. И понятно, что общение с героями других фильмов, на которые было потрачено много сил, оно вываливается за рамки чисто производства. Ты хотел через контакт с этими людьми получить доступ к какому-то даже не знанию, а к какой-то энергии, получив этот доступ, ты его можешь потерять, только предприняв еще, наверное, сравнимые усилия. Я немножко мистически выражаюсь, но мне кажется, что какой-то в этом есть вот такой смысл, который без разговора про энергию и про какие-то такие мистические вещи невозможно, об этом невозможно по-другому говорить. Вопрос про границы очень интересный, потому что это, ну, вообще, наверное, такой своевременный разговор, ну, вообще для нашего общества, потому что умение выставлять границы — это критерий цивилизованности общества, да? И тут, мне кажется, я очень русский человек, потому что когда два русских встречаются, границы стираются. Вот, и потом их надо заново как-то выстраивать, потому что вы понимаете, что вы съедаете друг друга. Вот, поэтому, ну, наверное, возраст там и опыт, все, что в опыте есть, оно учит тому, чтобы ты выставлял границы. Потому что так будет лучше для всех. И, наверное, сейчас да, я как бы понимаю, что есть какие-то границы, но в то же время, выстраивая отношения, я понимаю, что те люди, которые являются объектом моего профессионального интереса, ну, во-первых, я не отличаю личное от профессионального, это как бы большая проблема. Мне кажется, в нашей работе это даже не проблема, а просто такая вещь, которую надо понимать, что у тебя как бы, ну, не будет разницы между личным и профессиональным. При этом я пытаюсь охранять свою частную жизнь от своей работы и все-таки, ну, формально называя эту деятельность работой. Даже такой формализм, он помогает тебе отделить, и это тоже речь про границы, да, ты когда себе оставляешь какой-то бэкап, в который ты хочешь запитываться, когда где-то в авангарде очень сильно устаешь. И мне кажется, наверное, это правильное тоже распределение времени, своей энергии и усилий. Но когда ты разрабатываешь какой-то материал, я иду туда настолько, насколько этот материал будет пускать. Естественно, материал сопротивляется. И поэтому, естественно, тебе нужно прикладывать больше усилий. И ты очень стараешься. И ты в итоге иногда этот материал перестает сопротивляться, и двери открываются, и ты туда просто влетаешь и падаешь в это некое помещение, в которое тебя раньше не пускали, потому что ты уже набрал такую, как бы, динамику, такую инерцию, что тебе трудно остановиться. Ну, вот тогда приходится больно биться головой о пол. Но мне кажется, что это вот как раз тонкий момент очень. Он состоит в том, чтобы тебе, ну, правильно эту энергию применить. То есть ты должен расположить к себе твой объект, при этом его не деформировав. Это какой-то челлендж, это какой-то вызов в нашей работе вообще.
Большая часть твоих фильмов сняты в России, но смотрят их и обсуждают люди из разных стран, в частности, на постсоветском пространстве. Как бы ты обозначила интерес вот постсоветской, в частности, русскоязычной аудитории к документальному кино? Есть ли интерес? И интерес к какому кино?
Вообще все постсоветское пространство объединяет очень мощная такая, ну, условно-левая повестка, связанная с поиском справедливости. А этот запрос, он удовлетворяется через антикоррупционные расследования, всякие вот эти разоблачения чиновников, коррупция. Ну, в общем, в большом смысле это поиск справедливости в ситуации, когда общество потеряло старую этическую опору и пытается найти новую, а она находится, но для каждого она разная, и все такие: «Оу, а мне меньше досталось, а почему этому больше?» Ну, и идет такой разговор. Мне кажется, что это большой тренд, который эксплуатируется очень активно. Ну, он начался там с расследования Навального, а сейчас уже его использует очень большое количество разных журналистских и околожурналистских документалистских предприятий. но вместе с тем это частное проявление большего тренда на то, что, ну, понятно, что документалистика — это зеркало. Ну, это мы смотримся в зеркало и пытаемся понять, кто мы такие. И это, в отличие от литературы или художественного кино, это наиболее ровное зеркало, но в то же время наиболее интересно в него смотреть, потому что, в отличие от литературы, оно имеет как бы объем и в трех измерениях, включая звук, еще в четырех на тебя воздействует. И в отличие от кинематографа, оно не так подкручивает какие-то вещи, не доводя их до состояния каких-то фантазмов, которых ты даже в связи с реальностью не видишь. Вот. И понятно, что, смотря в это зеркало, все люди, живущие на постсоветском пространстве, они примерно думают об одном. Это, опять же, связано с тем, что общество находится в состоянии, когда мы хотим построить новую платформу для диалога, чтобы вместе дальше куда-то идти, потому что иначе зачем мы тут все вместе как бы собрались? Может быть, надо расходиться. Не только потому, что русский язык для всех общий, а потому что проблемы одинаковые. Мне кажется, поэтому нам интересно все, что у них происходит, им интересно все, что у нас происходит. Я имею в виду под ними и нами людей, которые живут по разные стороны от границы Российской Федерации. Тем более, что Российская Федерация норовит похозяйничать в разных других юрисдикциях, не сдерживая себя внутри своей границы. Поэтому понятно, что интерес у нас общий и проблемы у нас общие. Мы вот смотрим, например, там, условно говоря, это реальная история, там есть одна из серий, которая посвящена инциденту, который произошел на границе Казахстана и Китая. При этом смотрит, понятно, что в первую очередь это канал российский, площадка российская и аудитория российская, но при этом смотрят его активно так же, как условно там делать кейс «Зимней вишни» или какой-то другой такой сугубо российский процесс, типа «Дело сестер Хачатурян». Вот. Это показатель того, что, ну, на самом деле вот это пространство все-таки во многом остается общим. И сейчас чем больше людей выезжают, тем больше феномен того нашего большого постсоветского пространства, он тем больше интегрируется вообще в мировую повестку. Вот говорят, там на западных онлайн-стриминговых площадках есть такое мнение, что российская повестка никому не интересна. Ну и вообще это видно по их набору ярлычков, этих фильмов, которые у них выкладываются, продуктов. Видно, что Россия — это что-то, это какие-то задворки мира, где происходят всякие невменяемые вещи, потому что они просто все психанули. Вот. И это интересно как проявление того, до чего можно довести человеческое сознание, если долго его куда-то загонять. Ну, типа вот есть Антарктида, там холодно, и Россия там просто какая-то дичь. Мне кажется, что от этого состояния мы скоро придем к состоянию большего понимания того, что происходит здесь, и позволит просто на примере того, что здесь происходит, разбирать какие-то вещи, которые характерны для любого там и западного человека в том числе.
Существует ли, на твой взгляд, коллаборация или какое-то сообщество документалистов постсоветского пространства, и есть ли вообще в нем потребность?
Не знаю, мне кажется, что нет одной большой площадки, есть несколько, вокруг которых объединяются люди с разным опытом. Условно говоря, это площадка, там вот, перечисленные фестивали Docker Art, Docfest и Beat. И это разные социальные страты, разные возрастные, и там Art Docfest, он стремится объединить большее число поколений в силу того, что он просто с большего высоты, большего жизненного опыта смотрит на все и пытается все объять. Другие там охватывают какую-то свою аудиторию. При этом еще есть большое количество продуктов, которые существуют вообще вне фестивальных площадок. Например, большое количество продуктов, которые наша компания делает, это количество продуктов сразу идет к зрителю, минуя фестивальные вот эти все фильтры. Хотя, ну, там что-то тоже попадает и туда. Это разные средства доставки, это немножко военное выражение, но почему нет? Из-за этого, собственно, комьюнити, оно очень разрознено, иногда мы друг друга не видим. То есть люди, которые занимаются более-менее одним и тем же, то есть технически ты взял камеру, пошел снимать, они даже не знают о существовании друг друга, хотя живут при этом, условно говоря, там в соседних домах в Москве. Ну, YouTube тоже там дополнительно создал поколение людей, которые, вооружившись средствами видеофиксации, что-то в мир транслируют и находят свою аудиторию. И мне кажется, что это нормально, на самом деле. Мы можем все находить в инструментах друг друга что-то полезное для себя, что-то заимствовать, пользоваться, делиться, чтобы делать свои высказывания более яркими и доходчивыми для большей аудитории. Но мне кажется, что объединить всех невозможно, потому что это будет лодка, в которой каждый гребет в свою сторону, и, в общем, велика вероятность крутиться на одном месте.
Спасибо большое. Замечательный, очень важный разговор. Но я думаю, что для тех людей, которым хочется понять, как сделать первые шаги, как раз вот такой разговор был бы очень полезен.
На самом деле, есть вот эта вот вся стриминговая как бы революция, она во многом обратила внимание заново на документальное кино, потому что раньше этого вообще не замечали. Раньше было такое... Документальное кино — это типа, когда что-то отягощающее и что-то лучше, чего, ну, лучше бы этого избегать. Вот раньше было такое отношение, типа, что документальное кино? А, слушай, давай лучше выпьем, типа, вот так вот, и поговорим о чем-нибудь другом. А сейчас стало понятно многим, что документальное кино может как бы удерживать зрительское внимание во многом эффективнее даже, чем игровое, особенно если учитывать затраты, которые требует игровое кино, и сравнить их с документальным. То понятно, что средство, как средство удержания аудитории для своей площадки, документальное кино — оно привлекательнее просто. И производители, и зрители это понимают сейчас. Ну, еще причем, ну, типа, стриминги, они же неопытные в этом. И они сейчас очень много инвестируют свое внимание в это. Потом, понятно, что произойдет момент отрезвления. Но сейчас такой еще романтический период, он вот еще длится, мне кажется. Он скоро закончится, но пока он длится, это следствие того, что вот пришли новые свежие деньги, новые какие-то форматы общения с аудиторией, и открылись новые факты. Что мы, типа, не только западные сериалы можем делать, но и свои снимать, а еще и документальные можем. И такая романтическая волна сейчас идет.
Три совета, которые ты бы мог дать тем, кто начинает только свой путь в документальном кино. Конечно же, не человеку, которому просто хочется что-то снимать, а уже, наверное, человеку, у которого есть какие-то идеи, куда с ними идти, кого искать, пытаться самому что-то делать или пытаться получить опыт. Советы с твоей стороны.
Первое, самое важное — это доверять себе. То есть всегда будут множество всяких личностей появляться, которые будут говорить: «Ой, не, ну, слушай, не, ну, да нет, конечно, туда не надо ходить, это, ну, полный бред, и, во-первых, это опасно, во-вторых, это никому не надо». И в этом смысле, ну, как бы хорошо бы со всеми посоветоваться, а потом сделать нужно так, как ты считаешь нужным. И доверять надо прежде всего себе. Это первое. Второе — это не доверять себе. Кажется, что это противоречие, но на самом деле нет, потому что помимо того, что есть множество всяких людей, есть еще множество всяких мертвых людей, которые какой-то тоже опыт пережили, его, скорее всего, зафиксировали. Есть объем какой-то мировой литературы, мировой культуры, которому нужно себя сверять с этим постоянно. То есть ты не можешь лепить от себятину какую-то, считая, что ты та вершина творения, ради которой весь мир существует и который вот он пришел. И типа вот все было создано, чтобы ты сейчас сделал этот кадр. Нет, это не так. Поэтому ты должен понимать, где вот этот твой акт находится в контексте мировой культуры, почему это важно. Как бы это история про то, чтобы ты понимал контекст, ты понимал, что именно ты делаешь, где у тебя запад, север, юг на твоей не только этической там карте, но и на карте твоей, ну, интеллектуальной. Когда у тебя будет арсенал инструментов, ты можешь казалось бы, общепризнанному какому-то всем известному явлению найти такую оптику, под которой ее никто не рассматривал. Или общепризнанным методом посмотреть на явление, которое раньше никто не видел. Ну, то есть это тебе даст определенную свободу, если ты не будешь зацикливаться на себе. Вот. А третий, он как-то пересекается с первыми двумя, это нужно быть смелым. Мне кажется, что это вообще работа для смелых. Это смелость в том смысле, что, ну, во-первых, пойти туда, куда никто не ходит, рассказать об этом так, как никто не говорит, несмотря на то, что все как-то имеют что сказать и что-то все говорят по этому поводу, нужно иметь свою точку зрения. И даже, ну, смелость противоречить, смелость храбрых, когда ты как бы забегаешь за линию фронта. То есть это же все история про получение какого-то опыта. И чтобы его получить, нужно быть к этому открытым. Это и есть смелость.
Три главных фильма, три главных референса к тому, что ты делаешь, или то, что бы ты посоветовал посмотреть?
«Человек-гризли» Вернера Херцога. Это фильм, который обладает какой-то невероятной магией. «Жар нежных» Саши Расторгуева. Вообще непонятно, как это сделано. Ну, то есть просто это супер странно. Ну, не знаю, наверное, Алекс Гибни, например, его «Zero Days». Это пример того, как можно делать классную аналитику мира, в котором мы живем, при этом разбирая на основе классной детективной драмы, разбирая, как Википедия, какие-то очень сложные технические, культурологические, исторические моменты из разных совершенно областей.
Какие-то платформы или ресурсы, которые там, ты используешь в своей работе, которые позволяют искать возможности для документалистов, искать людей для команды, искать некую экспертизу? Есть что-то такое, что бы мог посоветовать?
Ну, на самом деле, во-первых, долго пребывая в поле журналистики, я привык следить за творчеством коллег, и понятно, что есть некое общественное развитие, и маячками на пути вот того, как общество развивается, являются там моменты, которые журналисты фиксируют. И это какой-то набор, достаточно законченный набор людей, за творчеством которых я слежу. Ну, это понятно, Голунов, Рейтер, Барабанов, не знаю, Жигулев, Ерженков, ребята с «Дождя», «Медуза», «BBC», «Зона медиа» и так далее. Сейчас есть очень много экспертизы внутри каких-то телеграм-каналов тематических, но это, этот мир, как бы он, я его продолжаю изучать. Что касается людей-единомышленников, где мы ищем, ну, понятно, что дизайнеров и все связанное с видео, анимацией, монтажом и так далее можно искать на всяких традиционных дизайнерских площадках типа Behance и так далее. Ты можешь сотрудничать с людьми в разных уголках мира и смотреть, ну, налаживать связи и обсуждать что-то совершенно вне зависимости от границы. Это все сейчас абсолютно доступно и понятно. Вот. В то же время есть еще постоянно технические способы того, как снимать, как что делать, они все время меняются. В этом смысле полезно ориентироваться вообще на то, что происходит не в России. И это Vice, Vox, Quartz, вот такие ребята, которые периодически делают какие-то видео, какие-то мультиплатформенные форматы, которые являются высказываниями о состоянии дел там, в той или иной там, точке планеты, общества и так далее. Это, наверное, прежде всего, сейчас я говорю про ресурсы, откуда мы берем информацию о том, что происходит. Плюс понятно, что очень много информации вообще о том, как и что происходит в документалистике, дает просто один Netflix, на котором, если ты заходишь в раздел документалки, ты видишь очень много всяких научно-популярных исследований, видео про то, как живут разные интересные человеческие сообщества или даже не человеческие сообщества. Там много примеров того, как ты можешь найти неожиданный угол для того, чтобы структурировать реальность. То есть у тебя есть какое-то явление, на которое ты можешь так посмотреть, а потом, например, ты можешь это явление сравнить с совершенно каким-то неожиданным другим. Ну, условно, там, облако, которое по небу плывет с облаком цифровым. И под этим углом ты находишь совершенно новую возможность для повествования. Ну, Netflix очень сильно расширяет границы в плане того, что он находит контент, который очень интересный, и он рождается где-то в совсем разных местах. Не только в Канаде, Америке и Британии, но там где угодно еще. Ну и понятно, что при этом есть еще наши там... Их совсем немного, документальных площадок, которые производят какой-то отбор и держат руку на пульсе того, что происходит, и осмысляется через документалистику. Это Докер, Ардукфест и Бит, это российские площадки. Ну и, соответственно, при каждом крупном мировом смотре есть своя документальная секция, и это от Кейвенгагенского до Санденса, где есть свои документальные отборщики. Ну, за этим всем очень интересно следить.
Спасибо, что прослушали очередной выпуск подкаста «Это реально». Если вам понравился эпизод, поделитесь им в соцсетях, а также поставьте нам 5 звезд на платформе iTunes. Если вы хотите стать частью комьюнити нашего подкаста, ищите «Это реально» в Телеграме. Мы выпускаем подкаст вместе с журналом «Журналист».
Следующий эпизод нашего подкаста «Разговор с документалистом Юлией Вишневец» выйдет в феврале. Мы очень хотим делать подкаст чаще и лучше, а также делиться лайфхаками для документалистов в Телеграме подкаста. Для этого – нам нужна ваша помощь. Заходите по ссылке в описании эпизода на платформу Patreon и поддержите нас.
Над выпуском работали редактор Надежда Маркелова, звукорежиссер Алексей Воробьев и мы, Алиса Кустикова и Марина Шупак. До встречи в феврале!